С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В Санкт-Петербурге открылся экономический форум. Оппозиционеры во главе с Эдуардом Лимоновым сегодня же проведут свой альтернативный экономический форум. В Химкинском лесу начался оппозиционный форум «Антиселигер-2011». Круг тем чрезвычайно широк. От защиты Химкинского леса до защиты прав человека в России. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя Виктора Некрасова, фронтовика, лауреата Сталинской премии, а затем эмигранта, сотрудника Парижского бюро «Радио Свобода». Это главные темы нашей программы. В Санкт-Петербурге сегодня открылся ежегодный экономический форум. На церемонии его открытия выступил президент России Дмитрий Медведев, а накануне на форуме, еще до его официального открытия, прошли несколько круглых столов с участием российских и западных экономистов и бизнесменов. За работой форума следит мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас рядом со мной в студии. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что интересного было в выступлении Дмитрия Медведева? Что происходит на форуме?
Была масса интересных намеков. Надо сказать, что Дмитрий Медведев закончил выступать буквально только что. И, во-первых, с одной стороны, он дал понять, что вопрос о выборах 2012 года еще не решен. Он сказал фразу, что то, что я сейчас оглашу, а оглашал он некую стратегию, относится вообще к тому, что Россия должна делать, независимо от того, кто будет ее руководителем на ближайшие несколько лет. Но, с другой стороны, он несколько раз сказал фразу «мой выбор» в отношении нескольких ключевых вещей в экономике. Забавно, что ничего не было практически сказано о достижениях путинского периода. Лишь воспоминания о том, что было 20 лет назад, и как Россия тогда, в эпоху как бы становления государственности, все-таки смогла преодолеть трудности роста, и достижения в последние 3 года. А вот, говоря о путинском периоде, он, конечно, не говорил именно этого словосочетания, но он описал его как некую стабилизацию, которая вполне может привести в итоге к замедлению и даже разрушению российской экономики.
Как результат доминирования подконтрольных государству компаний в значительной части отраслей. Низкая предпринимательская и инвестиционная активность в этих сферах. В конечном итоге угроза потери конкурентоспособности российской экономики в целом, которую не предотвратят и ласкающий слух некоторых экспертов плановые пятилетки. Подобная экономическая модель представляет опасность для будущего страны. Это не мой выбор.
И дальше Дмитрий Медведев описывает его выбор, а это открытая экономика, открытое государство, усиление самоуправления в том числе. И очень явно в его выступлении был намек на дело Сергея Магнитского. Во всяком случае, честно скажу, я понял это именно так, потому что он сказал буквально такую фразу, что очевидно, что когда сотрудники правоохранительных органов используют свои полномочия фактически для рейдерского захвата каких-то предприятий, он говорил о следователях, даже не о милиционерах, то здесь он очевидно совершенно намекал на дело Сергея Магнитского. Кроме того, надо сказать, что довольно много он говорил о реформах судебной системы, и все впечатление от его примерно 45-минутной речи, 40-минутной, было, что он говорит, вот чего бы он хотел, это его такая программа, вполне возможно, предвыборная отчасти программа, а там вот посмотрим, все-таки получится, дадут ему это сделать или нет. Накануне, как вы правильно сказали, были круглые столы, и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс сказал, простите, пожалуйста, конечно же, не РАО ЕС, а Роснана, корпорации Роснана, Анатолий Чубайс сказал о необходимости для России альянса с Европой, и это была такая доминирующая нота как бы в его выступлении. Ну и известно, что на форуме вместе с Дмитрием Медведевым из лидеров государств, это председатель КНР Ху Цзиньтао, и он тоже будет выступать.
Благодарю, Данила. О выступлении президента Дмитрия Медведева на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал мой коллега Данила Гальперович. Химкинском лесу в эти минуты открывается форум гражданских активистов «Антисилигер-2011». Радио «Свобода» в 12.30 на своем сайте www.svobodanews.ru начнет прямую видеотрансляцию с открытия форума. На месте уже находится корреспондент Радио «Свобода» Елена Власенко. Она в прямом эфире. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сегодняшнее утро для активистов защиты Химкинского леса наполнено суетой. Евгении Чириковой приходится буквально каждую минуту отвечать желающим попасть на форум, как к нему добраться. Приходится очень много петлять. Всех отсылают к карте на сайте экологов ЭКМРУ. Дело в том, что в 12.30 состоится открытие гражданского форума. Это, напомню, первый гражданский форум, который посвящен гражданскому обществу и пройдет на природе, не в зоне вырубки Химкинского леса, а в так называемой спокойной зоне. В открытии примет участие лидер движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова, правозащитник Людмила Алексеева, и они же огласят программу форума. Напомню, что он продлится до понедельника, 20 июня, и Радио Свобода будет транслировать не только открытие, но и завершающий форум рок-концерт. Ведущим выступит Василий Шумов. Среди его участников музыкант Михаил Барзыкин с группы «Телевизор», Катя Гордон и другие. Да, алло.
Елена, скажите, известно вам что-нибудь о том, противодействуют ли правоохранительные органы, препятствуют ли они тому, чтобы участники собирались в Химкинском лесу? Вот есть сообщение от Евгении Чириковой о том, что якобы перекрыли сотрудники правоохранительных органов, как она говорит, дорожку, которая ведет от основной дороги в лес.
Вы знаете, пока вся информация о возможных провокациях, которые, безусловно, опасаются экологи, пока она на уровне, например, некоторые говорят, что знаки, которые разместили экологи на дороге к месту проведения гражданского форума «Антисилигер», эти знаки сорвали их недоброжелатели, и поэтому сложнее ориентироваться теперь тем, кто пытается на форум попасть. Другой слух действительно касается возможных препятствий со стороны правоохранительных органов. Но лично я пока ничего такого не видела. Я бы не сказала, что много милиции, сотрудников ОМОНа, они есть, их периодически можно видеть на дороге в Химках, которая ведет к той зоне Химкинского леса, где пройдет антисилигер, но я бы не сказала, что это количество сопоставимо с тем, которое обычно мы наблюдаем на, скажем, акциях стратегии 31.
Благодарю вас, Елена, из Химкинского леса с открытия форума «Антисилигер-2011». В прямом эфире была корреспондент Радио «Свобода» Елена Власенко. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:45. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
На Кузбасской шахте «Киселевская», где произошла авария, продолжаются поиски 4 блокированных обвалом породы горняков. В подмосковном Химкинском лесу начинается открытый гражданский форум «Антисилигер». Химкинский городской суд отложил до 24 июня вынесение приговора активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сменил министра финансов. В столице Венгрии и Будапеште в четверг более 10 тысяч человек протестовали против правительственных планов реформы пенсионной системы. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей. 19 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» «Нацбест-2011» – фестиваль симфонических оркестров мира. Книга «Король Фейсал», «Кинотавр-2011», часть первая. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. В последний день Петербургского экономического форума оппозиционеры проведут альтернативный экономический форум, на котором собираются критиковать современную экономическую политику российского правительства и предложить свою программу развития страны, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Коррупция, синдром нефтяной иглы, стремление вступить в ВТО, экономика для богатых – вот что в первую очередь должно подвергнуться критике на альтернативном экономическом форуме, который пройдет 18 июня в гостинице «Парк Ин Пулковская». Среди участников этого форума – лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, лидер партии «Родфронт» Виктор Тюлькин, политолог, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский приглашены, но еще не подтвердили своего участие писатель Сергей Шаргунов, главный редактор сайта форум МСК.ру Анатолий Баранов. О целях и задачах альтернативного форума говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Нас часто обвиняют в том, что у нас нет никакой позитивной программы, мы умеем только кричать «долой», махать флагами, получать по голове дубинкой у гостиного двора и отправляться потом в отделение милиции. Поэтому мы на время проведения этого петербургского экономического форума избрали нестандартный сценарий. Мы решили никаких уличных акций не проводить, чего от нас ждут, как правило, СМИ, правоохранительные органы и общественность, а решили одеть костюмы и представить интеллектуальную альтернативу действующей власти. То есть мы планируем поговорить на форуме о будущем России, о том, какие возможны альтернативные тупиковому тандемовскому пути ее развития в экономической сфере и в политике тоже.
К удивлению Андрея Дмитриева, пока правоохранительные органы никак не препятствуют проведению альтернативного форума. Хотя, конечно, никто не может поручиться, что когда приедет Эдуард Лимонов, он не будет тут же арестован за переход улицы в неположенном месте.
Всегда во время форумов они усиливали контроль, слежки устанавливали, допросы таскали. Сейчас ничего этого нет, но, возможно, это объясняется тем, что мы как раз никаких уличных акций не планируем, а планируем проведение форума.
А вот политолога, члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского все это совсем не удивляет.
Я давно говорил, что если бы у наших властей была бы хотя бы капля ума, они бы никакой оппозиции вообще ничего не запрещали. Отсутствие внимания к этому альтернативному форуму, возможно, показывает какое-то наличие интеллекта, наконец, у кого-то из властей. Совершенно незачем их изгонять. Тем более, что, насколько мне известен состав участников, даже и располагая временем, я и то бы туда бы не пошел. Мне не очень интересны эти люди. Ничего интересного для меня они не скажут, может, какими-то редчайшими исключениями. Поэтому то, что их там не будут, не изгоняют, это замечательно. То, что их не замечают, вот, видимо, это их страшно огорчает. Кстати, я подозреваю, что огорчает и то, что никто не запрещает и не разгоняет тоже.
Впрочем, еще никто не знает, не протечет ли 18 июня в гостинице «Пулковская» крыша и не погаснет ли свет, хотя оппозиционеры выбрали именно эту гостиницу, поскольку она принадлежит иностранному собственнику, на которого теоретически городским властям не так легко надавить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Сирии двоюродный брат президента Башара Асада и один из богатейших людей страны Рами Маклуф заявил о прекращении своего участия в бизнесе. Заявление родственника президента было сделано накануне пятницы, дня традиционной молитвы мусульман, а для Сирии в последние месяцы и дня традиционных акций протеста. Подробнее о ситуации в Сирии и о том, что значит заявление Маклуфа, расскажет международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Он в прямом эфире. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Павел. Вы действительно совершенно точно указали на важность именно пятничного дня, потому что действительно, особенно нам, наверное, журналистам, всегда приходится ожидать четко понять, что будет происходить после пятничной молитвы, потому что в разных странах, не только, кстати, в Сирии, в других арабских странах, именно после пятничных молитв начинались действительно активные действия оппозиции. Ну, мы сейчас говорим о большом регионе, где происходили в самых разных странах народные волнения, результаты их разные, однако действительно вот эта пятница все время, на каждой неделе, это ключевой день, и мы будем, разумеется, следить за тем, что будет происходить, но, говоря конкретно о ситуации в Сирии, следует отметить два момента. Первое – это заявление двоюродного брата президента Сирии Рами Маклуф, о котором вы только что упомянули. И второе – это военная операция, которая сегодня проводится на севере Сирии. Речь идет о двух городах на севере страны. Это Хан-Шейхут и Маарат-Нуман. Туда введены войска, как согласно официальным заявлениям, там проводится ограниченная военная операция по подавлению вооруженных мятежников. Ну, на самом деле, видимо, речь все-таки идет о серьезных боях, хотя сообщается и о том, со ссылкой, правда, на очевидцев, иностранные корреспонденты сейчас в Сирии работать практически не могут, сообщается о том, что большая часть населения этих городов покинула города и сейчас находится либо у границы с Турцией, либо пересекла эту границу. Турецкие власти неоднократно объявляли, что будут продолжать оказывать помощь турецким беженцам. И руководство страны не далее, как сегодня, объявило о том, что очередная партия гуманитарной помощи будет направлена в лагеря беженцев, где находится сейчас несколько тысяч человек, и, возможно, в ближайшие уже часы число беженцев достаточно сильно увеличивается. Напомню, что официальная Анкара довольно резко критикует Дамаск за то, что происходит сейчас в Сирии, за применение силы против мирных демонстрантов, но, как мы видим, собственно говоря, это противостояние уже переросло в довольно жесткую вооруженную борьбу между оппозицией и силами, верными нынешнему президенту Сирии Башару Асаду. И вот второе заявление, видимо, речь идет о политике пнута и пряника. Двоюродный брат президента Рами Махлуф, о котором мы начали говорить, он один из тех, кого прежде всего обвиняют в коррупции, человек, владеющий бизнесом, человек, который является одним из участников, он внесен в лист людей, сирийских официальных лиц, против которых введены санкции Европейского Союза, его отказ от бизнеса и заявление о том, что он передаст вырученные средства от продажи своего бизнеса на благотворительность, видимо, это некий шаг навстречу оппозиции, шаг, который призван каким-то образом смягчить нынешнее жесткое противостояние между оппозицией и нынешними властями, ну и ожидается уже, возможно, в ближайшее время официальное заявление самого президента Башара Асада, в котором он, возможно, объявит о проведении неких либеральных реформ, и таким образом, видимо, действительно нынешние сирийские власти пытаются смягчить ситуацию. Павел.
Спасибо, Андрей. О ситуации в Сирии рассказал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Россия и Китай не смогли согласовать контракт о поставках газа. Причина в цене. Газета «Коммерсант» сообщает, что расхождение на переговорах президента России Дмитрия Медведева с председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао достигло $100 за 1000 кубометров. Споры с Китаем могут отразиться и на переговорах с Евросоюзом, сообщает «Коммерсант». Однако, как пишут ведомости, затягивание переговоров о газовом соглашении работает скорее на Россию, чем на Китай. У китайской стороны будет больше шансов убедиться, что без России российского газа им не обойтись. Обзор этих публикаций и экспертное мнение представит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао стал, безусловно, главным гостем открывшегося Петербургского экономического форума, пишет газета «Ведомости» в редакционной колонке. Кульминационным моментом его визита могло стать подписание многострадального российско-китайского газового соглашения в ходе переговоров с Дмитрием Медведевым. Эта сделка должна была открыть дорогу для ежегодной поставки в Китай 68 миллиардов кубометров российского газа в течение ближайших 30 лет. Но не открыла. Переговоры длятся уже не первый месяц, а «Газпром» и китайская CNPC, которым было поручено подготовить газовый контракт, так и не смогли прийти к компромиссу. Скорее всего, китайцы не будут торопиться и попробуют выторговать себе скидку на газ, пишут ведомости, а также подходящие им условия его транспортировки. Газета «Коммерсант» приводит слова вице-премьера Игоря Сечина. Российская сторона рассчитывает на то, что поставки на китайском направлении будут равнодоходны с европейскими контрактами «Газпрома». То есть средняя цена в этом году, по прогнозам монополии, составит $352 за 1000 кубометров. Между тем, для западного газопровода Пекин предлагает брать за основу цену, по которой Китай получает газ из Центральной Азии. «Коммерсант» подсчитал, что она составляет около $250 за 1000 кубометров. Таким образом, образуется разрыв примерно в $100. Желание поскорее получить наличность, пишет ведомости, уже подвело российских переговорщиков при подписании нефтяного соглашения 2009 года. Тогда российские компании получили от китайской стороны кредит в $25 миллиардов в обмен на гарантию поставок нефти по трубопроводу в течение 20 лет. Директор Центра стратегических исследований Китая профессор Алексей Маслов относит споры между Россией и Китаем о цене к разряду лишь предполагаемых конфликтов. Он рассказал Радио Свободы, как возникли разногласия.
Особенности этого конфликта были заложены еще два года назад, когда было подписано это соглашение. Прежде всего, Россия в тот момент поставила значительно более низкую цену, нежели вообще есть в среднем на рынке. И хотя официально это нигде не объявлялось, было сказано, что либо говорилось об особой цене, или то, что цена рассчитывается по особой формуле, либо говорилось о некой азиатской или справедливой цене. Не называя реальную цифру, Россия и Китай показывали, что они договорились о значительно более низкой цене. После этого стало понятно, что цена эта не устраивает, конечно, Россию. Мы рассчитываем цену вне зависимости от того, куда она поставляется. Китай же считает, что чем меньше расстояние, на которое доставляется, тем, соответственно, меньше должно платиться. Первичный конфликт в начале этого года был улажен, хотя Китай заплатил уже меньше. И сейчас Россия попытался выправить, собственно, свою же ошибку.
Газовые соглашения не только бизнес, но и политика, констатирует газета «Ведомости», особенно в отношениях с Китаем, для которого международные сделки – главный инструмент ведения большой политической игры. Так что триумфальным подписанием контрактов на форумах вполне можно жертвовать. Ставки очень высоки. Однако, по мнению редакции «Ведомости», время работает на российскую сторону. Европейцы тоже были уверены, что совсем скоро смогут сократить зависимость от российского газа. Они рассчитывали на рост производства сжиженного природного газа и начало добычи сланцевого. Но никто не мог предполагать, что вдруг грянет волна революции в арабских странах поставщиках энергоресурсов, или что авария на Фукусиме поставит под вопрос развитие мирного атома. Мяч сейчас на стороне поставщиков, считает редакция «Ведомостей». Однако эксперт Алексей Маслов с этим не согласен.
Россия не является и не может являться монополистом на китайском рынке энергоносителей и, самое главное, на рынке нефти и частично рынке газа. Казахстан является крупнейшим конкурентом России. Казахстан и Китай подписали совместную декларацию, где помимо стандартных заявлений о совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, обговорили о расширении стратегического партнерства. Казахстан еще больше открывает Китаю свои ресурсы. Более 30% казахских нефтяных ресурсов принадлежат Китаю. Казахстанская нефть может быть значительно дешевле. Более того, Китай сам ее и добывает. Китай и так нуждается в российской нефти, то есть без всякой Японии, без всякой арабской весны. Просто надо учитывать казахстанский фактор. Плюс нефть из залива все равно продолжает поступать в Китай. Нельзя сказать, что Россия держит за горло Китай. Просто Китай не может, как любой азиатский торговец, сразу согласиться на названную цену.
Нынешний визит в Россию для председателя Ху Цзиньтао является последним, напоминает газета «Коммерсант». Осенью 2012 года он должен будет сложить в себя пост генсека Компартии Китая, а уже в марте 2013 года отдать верховную в государстве пост председателя. Почти наверняка оба поста унаследует нынешний вице-председатель Си Цзиньпинь. Именно поэтому, как рассказывали «Коммерсанту» китайские дипломаты, Ху Цзиньтао очень хотел подписать в ходе визита контракт по поставкам в Китай российского газа. Тогда бы он вошел в историю страны как лидер, привязавший Россию к Китаю сразу двумя трубами – нефтяной и газовой. Стимул подписать многострадальный контракт с Пекином есть и у президента Медведева, продолжает «Коммерсант». Именно при нем в 2009 году было заключено нефтяное соглашение, так что газовая сделка могла бы привести к окончательному оформлению грандиозного энергетического альянса России и Китая, который начал строить еще Владимир Путин. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. На каких условиях белорусская оппозиция готова разговаривать с властью? Можно ли ожидать реальных результатов от такого диалога? В программе участвуют представители гражданской компании «Говори правду», бывший кандидат на пост президента Беларуси, писатель Владимир Никляев и политолог Александр Федута. Ведет передачу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Далее новости. С ними вас знакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском экономическом форуме, высказался за отказ государства от контрольных пакетов акций в государственных компаниях. Спасатели определили два места на аварийной кузбасской шахте Киселевска, где могут находиться заблокированные при обвале глины горняки. В шахте остаются 4 человека. В подмосковном Химкинском лесу сегодня начинается открытый гражданский форум «Антиселигер». Организаторы ожидают, что в форуме, который продлится с 17 по 20 июня, примут участие до 1500 человек. Госдума России сегодня рассмотрит поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, предоставляющие отсрочки от весеннего призыва выпускникам школ, достигшим совершеннолетия. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сменил министра финансов в рамках перестановок в правительстве, направленных на более эффективное проведение радикальных экономических реформ. Президент США Барак Обама обсудил с главнокомандующими войсками США и НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом вопросы, связанные с запланированным на июль началом вывода американских войск. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон проводит сегодня переговоры с израильскими и палестинскими представителями. Главная тема обсуждения – возможность возобновления израильско-палестинских мирных переговоров. В столице Венгрии Будапеште в четверг более 10 тысяч человек протестовали против правительственных планов реформы пенсионной системы. Поводом для акции стало намерение кабинета отменить право раннего выхода на пенсию для представителей ряда профессий. Двое иранских врачей, попавших в тюрьму по политическому обвинению, удостоены престижной международной премии в области здравоохранения. Братья Камиар и Араш Алауи удостоены награды за многолетнюю работу с ВИЧ-инфицированными пациентами. В Саудовской Аравии сегодня проходит акция в поддержку отмены негласного запрета на вождение автомобиля для женщин.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Гражданский форум «Антиселигер» открывается в эти минуты в Химкинском лесу в Подмосковье. Организаторы мероприятия предполагают, что в нем примут участие около 1500 человек. В рамках «Антиселигера» пройдут дебаты, выступления бардов и музыкальных коллективов, литературные чтения и диспуты, выставки современного искусства, лекции, мастер-классы, конкурсы, пикники и лесные прогулки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Форум проводится активистами различных общественных организаций. Гостями палаточного лагеря, который будет разбит в спокойном участке Химкинского леса, должны стать музыкальный критик Артемий Троицкий, юрист и блогер Алексей Навальный, правозащитница Людмила Алексеева, директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин, а также музыканты и художники. Разрешение властей на проведение такого рода мероприятий не требуется, так как это не митинг и не пикет, а просто встреча в лесу, считают организаторы форума. Вот что говорит по этому поводу председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Ни в Конституции, ни в одном законе лес, как запрещенное для собрания места, не указано. Наоборот, здоровый отдых и все такое. Другое дело, что нельзя жечь костры, но ведь мы не будем ни в коем случае. И садить не будем, потому что это характерно для экологов. Они никогда не пакостят те места, в которых они собираются на природе. Поэтому это уже какой-то новый этап, когда надо отстаивать право на мирные собрания не только на площадях городов, но и в лесу, на лесной опушке.
Тем не менее, организаторы «Антиселигера» все же обратились с соответствующим письмом к Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры для обеспечения участникам лагеря государственной защиты прав и свобод. В частности, право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и право собираться мирно и без оружия. Следить за порядком будут добровольцы-дружинники из числа участников лагеря. Один из самых известных российских мастеров боевых искусств, чемпион мира по рукопашному бою Павел Балаянков, будет обучать участников форума основам самообороны.
Вообще, сын фронтовика, отец хоть и мешал мне заниматься спортом активно, но воспитывал меня жить по законам чести и совести. И то, что сейчас творится, мне очень не нравится. Я просто выражаю свою гражданскую позицию, что мне это не нравится. И поддерживаю всех активистов всеми силами, как могу. Все-таки моя специализация как специалиста по самообороне может, скажем так, помочь людям.
Помимо профессиональных занятий спортом, Павел Балаянгов выступает и на концертных площадках, является автором и исполнителем собственных песен. Участникам «Антиселигера» он представит свои новые композиции. Впрочем, за музыкальную часть форума отвечает музыкант-лидер группы «Центр» Василий Шумов. По его словам, музыка, которая зазвучит на «Антиселигере», будет адекватная, гражданского звучания.
В форуме запланировано выступление артистов, музыкантов разных поколений, начиная от известных и уже заслуженных коллективов, а также совершенно молодых начинающих музыкантов. Запланировано выступление таких групп, как Катя Гордон и группа Blonde Rock, Глеб Самойлов и Matrix, группа Телевизор, наша группа Центр, исполнитель Захар Май. Также из более молодых ожидается появление групп таких, как Нина на дне и Богатая внутренняя жизнь, группа Штабеля, группа Вивисектор, группа Девять. Само мероприятие очень динамичное. К нам поступают все время новые и новые заявки от музыкантов, которые хотели бы сыграть. Вот поэтому я думаю, что уже непосредственно через несколько дней, когда пойдут концерты, там могут еще появиться на данный момент еще официально не заявленные артисты. В течение дня на «Антиселигере» будет проходить большая программа. Будут лекции, дискуссионные клубы, Так что для рок-концертов выделено время с 20 до где-то часов до 10 вечера.
Концерты, которые запланированы в рамках форума «Антиселигер», пройдут на так называемой некоммерческой основе. То есть за свои выступления музыканты не получат ни копейки, что, по словам Василия Шумова, их ничуть не смущает.
Музыканты хотят поддержать форум, они поддерживают экологов, защитников Хинкинского леса, очень интересная программа. Так что желающих выступить намного больше, чем может вместить время и площадка концерта, что является для меня очень приятными новостями.
У участников форума будет возможность не только послушать музыку, но и пообщаться с музыкантами, говорит Василий Шумов.
Из-за того, что место проведения такое как бы совсем демократичное на лесной лужайке и будет стоять сцена, то я думаю, что все, кто захочет пообщаться, естественно, в уважительной и в такой в приятной манере, они могут переговорить с музыкантами. Если музыканты, а я думаю, что они будут не против, они могут пообщаться в неформальной обстановке. Но, естественно, должно быть уважение и понимание, что это артисты, которые приехали на концерт.
Организаторы форума уверены в том, что все 4 дня в палаточном лагере в Химкинском лесу пройдут вполне цивилизованно, а, следовательно, «Антиселигер» может стать традиционным и проводиться ежегодно. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Химкинский лес – это всего лишь одна из многих болевых точек на карте России. Ранее участники сегодняшнего форума проводили акции в защиту не только этого подмосковного леса, но и в защиту Черноморской реликтовой рощи на мысе Утриш, в защиту озера Байкал и многих других заповедных территорий. Присоединились бы вы к акциям защитников природы? Об этом жители Иркутской области, живущих рядом с Байкалом, спросила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Когда речь идет там о защите природы, о защите животных, ну, всегда, всегда грудью вперед, потому что очень актуально, очень наболевшее, что ли. Конечно, в любом случае, любая акция, конечно, мы приняли участие. Но, в общем-то, мы принимали участие. Вот в интернете, когда размещаются объявления там, по сайту, там, примите участие в голосовании, вот я, допустим, всегда голосую. То есть там Химкинский лес, я помню, защищала. Вот. И какие-то там акции были в защиту Байкала. То есть, ну, вот таким образом.
В принципе, ну, конечно, приняла бы участие. Природу нужно беречь, охранять.
Конечно бы я, безусловно, встал на защиту природы. И принял бы участие в таких движениях. Что мешает? Да, в принципе, ничего. Наверное, где-то лень. Не надо говорить, что нехватка времени. Время всегда можно найти. Наверное, лень просто.
Очень часто езжу на Байкал отдыхать. И вот то, что сейчас происходит, то, что люди делают с Байкалом, это, ну, возмущает. То есть даже я человек, в принципе, который, ну, никогда не участвовал, да, в каких-то вот таких вот общественных акциях. Ну, даже у меня возникают мысли, что, ну, так нельзя. Наверное, бы, да, я бы участвовала в этих акциях.
Я бы лучше, ну, что-то полезное сделала, например, экологический какой-нибудь десант. Выехать, мусор собрать, там, деревья посадить. Вот такого плана дела. А пикеты, нет, считаю, что смысла в них нет. На них смотрят как, вот таким образом, что веселитесь там, мы все равно по-своему сделаем. Вы там можете свое мнение выражать сколько хотите, а мы все равно по-своему сделаем. Нам нужна дорога через лес, у нас будет дорога через лес.
Ну, в принципе, да, как бы сейчас есть такая тенденция, что какие-то организованные группы, да, могут поднимать власть, могут доносить до центральных органов власти какие-то местные проблемы. Да, в принципе, возможно, участие такое.
Так отвечали жители Иркутской области на вопрос, присоединились бы вы к акциям защитников природы. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Митинг под лозунгом «Нет захвату земель и вырубки лесов в Подмосковье» прошел накануне у здания Московской областной думы. В акции участвовали активисты общественных организаций из Королева, Балашихи, Красногорска и Клина. Они в очередной раз потребовали отправить в отставку губернатора Московской области Бориса Громова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Участница акции, активистка инициативной группы жителей Королева Оксана Мажарова рассказала о том, что очередь в дошкольные учреждения в этом
этом подмосковном городе, по официальным данным, составляет более 5000 человек. Однако вместо того, чтобы строить социальные объекты, городские власти их сносят, говорит Оксана Мажарова.
Сегодня мы пришли выдвигать свои требования, чтобы отстранили администрацию города Королёва в связи с тем, что они душат жителей города Королёва точечными застройками. В частности, детскую площадку по улице 50 лет в ЛКСМ сейчас сносят. Единственный бесплатный каток, на котором собираются несколько сотен детей и подростков, катаются на коньках, они сейчас сносят, и в перенаселенном районе, уже давно перенаселенном, строят две высотки на месте социального объекта. По плану детальной планировки района, генплана, который на данный момент существует, здесь должен стоять социальный объект, а там ставят две высотки.
Накануне группа жителей Королёва обратилась к прокурору Московской области Александру Аникину с требованием начать проверку строительного комплекса Московской области, руководство которого, как они считают, осуществляет крышевание коррумпированной администрации Королёва.
Обратиться к вам нас вынуждает коррупционный произвол, творимый властями Королёва Московской области. Противостояние администрации и жителей города достигло критического накала. Жители протестуют против точечной застройки, лишь их последней общественной рекреационной зоны. С риском для жизни мы отстаиваем хоккейную коробку. Она стала символом борьбы жителей за свои права и здоровье детей. Просим вас помочь остановить строительство и разобраться в юридической правомерности действий администрации, отдающей рекреационную и спортивную зоны под жилую застройку частному инвестору. Просим как можно оперативнее отреагировать на нашу просьбу. К населению применяются грубые административные меры давления. Пикетчик многодетных матерей силой грузят в машины, увозят в полицию, заводят на них дела. Остановите административный беспредел в нашем городе. Помогите.
На время проведения проверки все незаконное строительство должно быть остановлено, требуют авторы обращения в прокуратуру. А у лидера «Клинского яблока» Надежды Самсоновой есть претензии как к местной власти, так и к губернатору Борису Громову.
Мы активисты из Клина, мы входим в это движение «Громова нет». Мы отправляли в отставку своего мэра, он 20 лет сидит, уже несколько лет. Он у нас непотопляемый. Поэтому мы сейчас решили бороться против Громова, потому что коррупция не только в Клину, во всех городах. Вот, пожалуйста, Королёв, Балашиха, Железнодорожный, везде одна и та же ситуация. Счетная палата проверяет и пришла к выводу, что 100 миллиардов истрачено вне бюджетных средств. Это для Московской области очень большая цифра. За это Громов должен ответить, он должен уйти в отставку. И сегодня в Мособлдуме проходит публичное слушание по отчетам финансовой контрольной комиссии за 2010 год. По идее, должны были сказать, что вот Громов истратил 100 миллиардов нецелевым, мы должны с него спросить. Но дома скажут, великолепно, все хорошо, у нас хорошая финансовая обстановка. То есть вот Громова покрывают.
Митинг у здания Мособлдумы – не первая акция движения «Громову нет», говорит представитель движения Глеб Ситников.
Мы проводим эти акции уже больше полугода. Сначала требовали просто отставки мэра города Клина Постригания. Теперь требуем отставки всего руководства Подмосковья, в первую очередь Громова.
Завершился антикоррупционный митинг у Московской областной думы скандированием лозунга «Громов в отставку». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
На кузбасской шахте Киселевская, где произошла авария, продолжаются поиски четырех блокированных обвалом породы горняков. В подмосковном Химкинском лесу начинается открытый гражданский форум «Антиселигер». Химкинский городской суд отложил до 24 июня вынесение приговора активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Власти Китая временно закрывают доступ иностранных туристов в Тибет до конца июля. Таковы основные новости к этой минуте.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Гражданский форум «Антиселигер». Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Южная Осетия. Трагикомический путч. Анализ Олега Кусова и Вадима Дубнова.
Право автора.
День трудной книги. Александр Геннис о Джеймсе Джойсе и не только.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Продолжаем информационную программу «Время свобода в полдень». Новости экономики представит Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 4,1% к уровню такого же месяца 2010 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле этот показатель в годовом исчислении составил 4,5%, в марте 5,3%, в феврале 5,8%, а в январе 6,7%. Таким образом, в целом за 5 месяцев года промышленное производство в России увеличилось на 5,2% к уровню января-мая минувшего года. Контракт между «Газпромом» и китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC на поставку в Китай российского газа не будет подписан в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Медведев. Предварительное соглашение на эту тему стороны подписали еще осенью 2009 года, однако им до сих пор не удается согласовать формулу цены на поставляемое топливо. Ожидалось, что переговоры будут закончены до конца текущей недели. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение мая сократилась на 5,3%, примерно до 2 миллиардов 632 миллионов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Почти 99% общей суммы долга пришлось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней за май снизилась на 44%, составив 29 миллионов рублей. Швейцарская фармацевтическая компания «Новартис», одна из крупнейших в мире, начала строительство в Санкт-Петербурге своего завода первоначальной мощностью 1,5 миллиарда единиц продукции в год. Объем инвестиций в эту часть проекта составит 140 миллионов долларов. В течение следующих 5 лет, как ожидается, мощность производства будет увеличена вдвое, а объем инвестиций – до 500 миллионов долларов. В России на сегодня насчитывается 168 авиакомпаний, и это количество для страны является оптимальным, заявил заместитель министра транспорта Валерий Окулов. Причем до 90% всех пассажирских авиаперевозок, по его словам, приходится на долю 20 из них. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек, на 30 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 82 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 31 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики на радио «Свобода» представил Иван Трефилов.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Культура». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя Виктора Некрасова. Сергей Довлатов в эссе, посвященном Некрасову, дал очень точное жизнеописание героя. Цитата. «Гражданская биография Виктора Некрасова парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией, сумасброд Никита Хрущев выгонял из партии, заурядный Брежнев выдворил из СССР. Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось», писал о нем Сергей Довлатов. Обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой в программе «Мифы и репутации» несколько дней назад рассказывал, каким человеком, писателем, офицером и нравственным авторитетом был Виктор Некрасов. Вот краткая выдержка из программы Ивана Толстого.
Солдатская простота, а лучше сказать, аристократизм этой простоты, были у писателя естественны как дыхание. Люди, знавшие его, хотели быть как Некрасов. «Мифы и репутации. Верный солдат». Наша программа построена на архивных материалах «Радио Свобода». О капризе судьбы, о сталинской премии 1947 года Виктор Платонович вспоминал в беседе с Александром Галичем. Программа «Культура. События. Люди». 23 января 1976 года.
Почему-то нам всем писателям нужно иногда встречаться с руководителями Союза писателей. Но почему-то надо перед тем, как ты с ними встречаешься, довольно долго сидеть в приемной. Да. И вот мы сидели с Сашей.
Виктор Платонович просто забыл. Я его спросил, а для чего тебе Фадеев? Он сказал, да, понимаешь, я тут написал повесть сам, не знаю, что из этого получилось. Я послал Фадеева, я его прочел, и вот хочет со мной побеседовать. Наверное, будет ругать. А повесть это была... Роман Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда».
По непонятным мне причинам Фадеев не очень благосклонно отнесся к этой повести. Это уже потом мне рассказывал Всеволод Витальевич Вишневский, который был редактором журнала «Знамя» и опубликовал, и нужно сказать, без всяких поправок и изменений, повесть. Но дальше, когда случился совершенно неожиданное для меня событие, она получила сталинскую премию, Всеволод Витальевич вызвал меня, закрыл все двери и сказал: «Виктор Платонович, вы знаете, какая странная вещь произошла?» А он сам был тоже членом комитета по сталинским премиям. Ведь вчера ночью на последнем заседании комитета Фадеев вашу повесть вычеркнул. А сегодня она появилась. За одну ночь только один человек мог бы вставить повесть в список. Вот этот человек и вставил.
Да, мы догадываемся, кто был этим человеком.
Вот. Это загадочная совершенно история. Так как этот человек, Иосиф Виссарионович, со своими странностями, о которых мы говорить не будем, многие их знают. Одна из них, что он 17 раз ходил на турбины. К этим странностям, по-моему, и относится, что вот он, по рассказам, вставил мою повесть, которой, в общем, скажем так, не так уж много он упоминался.
Виктор Некрасов оставил заметный след в истории советского кино. По мотивам его повести «В окопах Сталинграда» и по его сценарию в 1956 году был снят фильм «Солдаты». В программе «Кино. Его прошлое, настоящее, будущее» о фильме «Солдаты» беседуют Виктор Некрасов и кинокритик Владимир Матусевич. 19 декабря 1975 года.
Может быть, вы вот сейчас вспомните о том, как создавался этот фильм, и что этим фильмом его авторы хотели сказать?
Нам хотелось рассказать правду о войне, правду окопов, неполный профиль окопов, по которым надо было пробегать, согнувшись, о землянках, перекрытых какой-то паршивой шпалой, о винтовке вместо автомата, которая у нас была, у немцев у всех были автоматы, у нас автоматы были, так сказать, наперечет. В этих жалких укреплениях сталинградских немцы пытались выдать, что у нас там какие-то доты стоят, и все, у нас ничего не было, у нас были земляночки, жалкое минное поле и спираль Бруно. И вот все это и о людях, о вот этих солдатах, каких-то своих стоптанных сапогах, а когда отступали и босых, то, кстати, очень не понравилось во время прохождения фильма нашему генералитету, а позднее и маршалу Жукову, который запретил картину. Вот об этих вот Ваньках взводных и о том, в общем, как Толстой сказал, скрытой теплоте патриотизма. Не было великих слов, не было «ура», а была повседневная, тяжелая, кровавая, грязная жизнь.
Целиком прочесть и послушать программу Ивана Толстого о Викторе Некрасове «Мифы и репутации» от 12 июня вы можете на нашем сайте svobodanews.ru. Сразу несколько социологических центров выяснили, какое количество россиян хотели бы навсегда переехать жить за границу. Какие причины заставляют людей думать об отъезде? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМА, навсегда покинуть страну хотели бы 15% россиян. У ВЦИОМа эта доля опрошенных равна 21%. По данным Левада-центра, об эмиграции думают 22% респондентов. Если же вопрос задается более конкретно, то есть в какой мере вы готовы к отъезду, то выясняется, что документы на выезд собирают 0,5% респондентов, а твердое решение уехать приняли 2%. Данные исследования по этому поводу комментирует социолог Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики.
Цифры действительно достаточно высокие, но естественно, что большинство из тех, кто такое пожелание высказывает, они никуда не уедут. Уедет гораздо меньшая доля людей, ну, собственно, те, у кого есть для этого ресурс прежде всего. А ресурс все-таки есть интеллектуальный и финансовый какой-то, ну, у людей, относящихся к наиболее таким продвинутым группам. Дело в том, что ведь желание уехать, декларируемое, это хороший способ наделить мотивацию тех людей, которые так говорят, теми идеями, которые поддерживают те или иные политики. ставки. Ну, для партии власти это определенно очень плохие результаты, для оппозиции любой с разными взглядами результаты очень хорошие. Но это можно рассматривать как там несогласие с политикой путинского режима, что, вообще говоря, отнюдь не является главной темой отъезда.
А что в таком случае хотят сказать люди, заявляя о своем желании мигрировать? Это недовольство положением дел внутри страны, своей собственной ситуации или что-то другое?
Очень разное. Ну, во-первых, есть молодые люди, которые хотят ехать учиться. Очень многие, вот это показало исследование трехлетней давности Левада-центра, что очень многие представители среднего класса хотят, чтобы уехали их дети, чтобы они жили в спокойной обстановке, в надежной обстановке, что здесь заглядывать в будущее очень трудно.
Как вы полагаете, многие ли хотят уехать по политическим мотивам?
Я думаю, что это какие-то доли процента. Что тут происходит, какая тут политика, какая там политика, это, в общем, совершенно не фигурирует в качестве мотивов вот для отъезда или для каких-то таких решительных действий. Что касается людей постарше, вот тут интересная ситуация, понимаете, многих, в общем, тоже политика не волнует, но вот это ощущение какой-то душности, что ли, духоты какой-то, оно ведь связано с политикой, но далеко не всеми оно воспринимается именно так. Опять же, решение переносится на личный уровень, в смысле собственной жизни, материального благополучия, и вообще как-то вот надоело все. Ну, если поглубже покопаться, то, конечно, надоело из-за социальной ситуации, но вот интересные были результаты Левад-центра, где что называли представители среднего класса, что тут не нравится, и хочется, значит, вот от этого куда-нибудь подальше уйти. Произвол милиции, коррупция. Ну, в общем, обстоятельства действительно политические.
Говорила социолог Любовь Барусяк. Итак, лишь очень немногие из тех, кто заявляет о своем желании уехать из России, делают к этому конкретные шаги. Как отмечают ученые, чаще всего такие мысли посещают людей наиболее молодых, активных и продвинутых.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. По окончании нашей программы на радио «Свобода» час прессы. О чем не будут говорить участники Петербургского экономического форума? Или что ждет россиян после выборов? Тему обсуждают экономический обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и лидер петербургской организации партии «Другая Россия», участник альтернативного Петербургского экономического форума Андрей Дмитриев. Ведущий часа прессы Виктор Резунков. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Павел Куравский. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Открывая от родственников пункт назначения, определенные службы исполнения наказаний для ходорковцев...
После революции через социальные сети стали тысячи людей в разных городах Беларуси.
Подсудимый Абубакар Башир признан виновным в вменяемом ему преступлении.
Перемены оказались болезненными, но чем быстрее...
Картина Ивана Айвазовского «Битва за Бумарзунд» была обнаружена среди старых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».